Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
Здравствуйте, Надя.
С небольшой, незначительной задержкой начинаем сегодня мы нашу программу. И давайте начнем ее с новости последних часов.
Вот из-за этой новости-то мы и задержались. Вы стали свидетелем безобразной сцены, которая разыгралась между мной, Горшковым и Вышенковым.
Но я не буду рассказывать свои.
Я сам расскажу.
Хорошо. В общем, новость последних часов состоит в том, что бывший министр экономического развития России господин Улюкаев отправлен колонию строгого режима на 8 лет.
Пока он отправлен в наручниках в СИЗО, потому что приговор еще должен вступить в законную силу. Да?
А потом его еще будут обжаловать, как обещает защита?
Нет, сначала обычно обжалуют, потом, значит, смотрят результаты, потом он вступает в законную силу. Там будет, не будет обжаловать, это неизвестно.
Тем не менее, Улюкаев не вернется домой, а будет все это время ожидать в СИЗО.
Да. Большой поэт. Ну, поэту иногда бывает и на пользу посидеть в тюрьме. Вот Лермонтов недолго, правда, но...
Ну, Лермонтов значительно помоложе был, скажем
так.
Ну,
он и ушел из жизни, скажем так, пораньше, да? Ну,
то есть вы никакого сострадания не чувствуете?
Он, Лермонтов, по-моему, за дуэль с Дебарантом, да, значит, попал на гаупвахту, да, и... Там, собственно, и написал «Сижу за решеткой в темнице сырой», да? Насчет сострадания. История такая, все это очень интересно. Сейчас по поводу и сострадания, и по поводу пари, которые мы заключали между собой, и которые я точно проиграл. Вот. Мне вообще жалко людей, когда они лишаются свободы, а тем более, когда вы справедливо заметили, человек не самой первой молодости, да, все-таки ему 61 год и получает 8 лет, никакой радости или злорадства, да, у меня по этому
поводу. Тем более, еще в колонии строгого режима.
В колонии строгого режима сейчас это не сталинские лагеря, все-таки это больше похоже на санаторий для военных времен сталинских как раз лагерей. Тогда в санаториях вот для офицерского состава, знаете, кормили хуже, чем сейчас кормят на зоне. Страна была в тяжелом положении, да, поэтому многое из того, чем сейчас кормят зэков, тогда бы показалось деликатесами, как это ни странно может кому-то показаться. Мне рассказывал один разведчик, очень такой известный был генерал Березкин, вот, у которого только орденов Красной Звезды было 5. Вот, и он рассказывал, как он во время войны ездил в конце 42-го года в Кремль за орденом. Ему вручал орден Калинин, но для него событием стало не то, что орден он получил, а событием стало, что он получил калач, булку такую вот сдобную, и сапоги. Потому что в сапогах, он говорит, ходить было уже нельзя, потому что они были шиты и перешиты, так сказать. А про калач он больше всего рассказывал, нежели про орден, потому что...
Ну, потому что человек был голоден.
Потому что, да, это при этом он был капитан. Он был капитан, он был разведчик, он приехал со Сталинградского фронта, и он приехал в Москву. И вот событием для него этот стал калач. Поэтому насчет того, что строгого режима и так далее, там отсутствие свободы, да, ограничения, да, но сказать, что там прямо вот ГУЛАГ, овчарки, значит, босыми ступнями по снегу, вот это все не так абсолютно. Но тем не менее, да, никому не пожелаешь, что называется, оказаться в таком положении, тем более человек высокопоставленный, человек, привыкший к комфорту, человек не чуждый каким-то интеллектуальным экзерсисам, а именно там поэзия и какие-то, по-моему, даже и прозаические тексты он пытался делать. Вся эта история, она, с моей точки зрения, очень дурно пахнет. И она, мне кажется, очень сильно не на пользу нашей власти. Значит, начнем с того, считаю ли я Улюкаева некой вот такой вот невинной жертвой, которая вот такая репутация у человека, и он никогда бы ничего бы, ни за что бы и никак. Значит, я его таковым не считаю. Да? Я не говорю, что по данному конкретному уголовному делу, но вот есть два обстоятельства, которые для меня делают его скорее антигероем, чем героем. Первое, он, собственно говоря, полноправно входил в ту гайдаровскую шайку реформаторов, так называемых, которые, с моей точки зрения, абсолютно безжалостно и бесчестно просто разграбляли страну и позволяли с ней делать какие-то дикие совершенно вещи.
Но его судили не за это.
А судили его, конечно, не за это. Но я имею в виду, что вот для того, чтобы так отнестись к своей родине, надо каким-то быть своеобразным внутри человеком и, наверное, многое себе разрешать. То есть я не считаю вот тех вот людей людьми порядочными и честными, да. Либо у них, а может быть, у нас разные представления о порядочности, да, и о том, что есть благо, а что нет. Но есть второе обстоятельство, почему я его считаю не очень, так сказать, таким вот кристально честным человеком. И оно выражается в следующем, да. Я узнал о том, что он большой литератор и поэт, когда он участвовал в программе «Школа злословия» у Толстой и Дуни Смирновой, где они общались с ним как вот с ожившим Лермонтом, с реинкарнацией, понимаете, Михаила Юрьевича. При том, что с моей точки зрения Улюкаев графоман, и это абсолютно понятно, ну, как-то любому человеку, который не должен учитывать его высокий статус, да, его какую-то...
Какое отношение это имеет к приговору? Потому что он может не любить кошек,
нет, да? Мы с вами сейчас говорим не о приговоре.
Вы говорите о ваших симпатиях или антипатиях просто к Улюкаеву как человеку.
Нет, мы говорим о том, что вообще мог, не мог, да, так сказать. Вот, потому что бывает, вот, этот человек не мог никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, я уверен в его кристальной, там, олимпийской белоснежной чистоте, да. Я к этому говорю. Так вот, с моей точки зрения, графомания – это разновидность нечестности, особенно когда графоман, используя свои связи, так сказать, свои возможности, да, начинает проталкивать к людям, да, значит, свою графоманскую продукцию, да. Потому что я тогда во время этой передачи смотрел и думал, я смотрел на девушек, на этих. Вот, девушки, вы либо рехнулись, рассуждая вот сейчас вот так вот, ну, по-серьезному, либо у вас договорной матч, значит, какой-то. И смотреть без боли на это все было как-то тяжело, и у меня не прибавило это симпатии к господину Улюкаеву, да. Значит, человек, который, не будучи большим поэтом, позволяет себе прийти в эфир федерального канала и играть роль большого федерального поэта, да, может ли такой человек еще чего-нибудь нахимичить, значит, мне кажется, такой вообще на многое способен. Это вот просто к ответу на вопрос, там, могло, не могло что-то случиться.
То есть у Улюкаева недостаточная самокритика? У многих так.
Мне кажется, у Улюкаева такая... Мы не знаем, может, он сейчас... У него же в последнем слове он говорил о том, что как много он пересмотрел. и понял. Так вот, мне кажется, что он достаточно много себе разрешал, да, того. У них вообще там в элите, да, так сказать, они так все себя любят и жалеют, что позволяют себе то, чего с их точки зрения не должны себе позволять обычные
граждане.
Нет, ну,
понимаете, у них в элите такое количество приближенных людей, которые всячески убеждают, какие они великие, что, может быть, прицел сбивается, но это элементарная человеческая слабость.
Слабость как раз и ведет к нечестности и к разного рода блудням, да, значит, за которые потом приходится либо платить, либо расплачиваться, либо еще как-то
и
так далее.
Но, тем не менее, Андрей Дмитриевич, судили у Люкаева за взятку.
Вы мне не даете... Я знаю, за что его судили, да, и я к этому как раз сейчас приду, и я сейчас расскажу, что я об этом думаю. Вот когда вы наблюдали ту сцену, да, вот замечательную перед началом программы, где мы спорили между собой Вашенков, Константинов и Горшков, это мы обсуждали итоги нашего недавнего пари. Несколько дней назад мы побились об заклад, что будет, собственно говоря, с Улюкаевым. И у нас у всех троих были разные позиции по этому поводу, что само по себе удивительно, поскольку мы люди опытные, да, мы вот в этом направлении, скажем так, да, в этой сфере, да, вот в этом секторе, где кого-то сажают, арестовывают, там, чего-то расследуют и так далее. Ну, мы очень давно занимаемся по-журналистски этими всеми вещами. И поверьте, у нас такой вот уже такой немножко экспертный все-таки взгляд на это все есть. Ну, как у любого, кто, собственно говоря, постоянно занимается этой темой. Мы люди опытные, да, мы много видели процессов, мы разбираемся... Ну, может быть, не так, как федеральные судьи, да, но мы разбираемся, да, мы за счет вот большого количества практических примеров, которые через нас прошло. И мы видели разные суды, разные процессы, подчас совершенно фантастические какие-то, подчас с комедийным каким-то, значит, кафе-шантанным таким оттенком, разные приходилось видеть и обсуждать это между собой. И участвовали мы в разных, так сказать, судебных историях, ну, и давали и свидетельские показания. Разные было у нас. Тем не менее, да, значит, вот эта история оказалась настолько неоднозначной, что у троих, да, опытных людей разные оказались прогнозы по поводу того, что с ним произойдет. Наш маленький либеральный друг Горшков занял позицию, что Улюкаев будет признан виновным, получит все, что ему причитается у старого дуба, и полетит в родной дом белым лебедем. Да, значит, то есть будет срок, и он будет его мотать, грубо говоря. Да? Значит, я занял позицию, что он будет оправдан. Вашенков сказал, что его признают виновным, но сидеть он не будет. Ну, найдут какой-то, так сказать, выход из положения. То есть, да, виновен, но дальше начнется какая-то, так сказать, история. Либо помилование, либо
амнистия.
Актирование, либо амнистия, либо еще чего-то. При том, что с этой статьей достаточно сложно. Эта взятка, она, например, не предусматривает условное наказание. Да? Насколько я помню, хотя, опять же, могу ошибаться, все-таки не юрист. Да? Статья тяжелая, сразу скажем. И с ней каким-то образом что-то такое вот ширмырить там беднее с вариантами. Почему я считал, что его оправдают? Как вы поняли, наверное, из преамбулы, вот из моего какого-то предисловия по поводу того, как я отношусь к Улюкаеву, никаких симпатий к этому.
Нет, так и тем более с вашим опытом, потому что когда вы вообще, да, помните оправдательные приговоры в суде
бывают,
за последнее время?
Иногда бывают, да. Значит, я объясню, почему. Вот у меня никаких симпатий нет, но я считал, что в данном случае он будет оправдан, и вот почему. А я не увидел абсолютно каких-то бесспорных доказательств. Ну, правда, скажем так, в открытом пространстве, потому что, может быть, есть еще что-то, чего мы не увидели. И надо сказать еще, что любой суд – это всегда юридическая процедура, и для дилетантов иногда непонятно, почему, допустим, судья вот принимает такое решение, а не такое. А иногда это просто чистая математика, да, вот то, что изложено в документах процессуальных, да, И там людям может казаться, что что-то не так, а на самом деле все так, да, исходя из соответствий, да, таким-то юридическим формулам, таким-то юридическим каким-то понятиям, да, там, статьям в различных кодексах и так далее и тому подобное. Но вот из того, что было, еще раз говорю, в публичном пространстве, да, я видел, как мне казалось, ну, достаточно такую неубедительную доказательную базу. Я видел полное отрицание, так сказать, со стороны Улюкаева своей вины, нежелание никакого компромисса, и эта позиция определенная была, да, такая убежденность какая-то. И я увидел возможный проигрыш нападавшей стороны, да, в том, что они-то хотели, чтобы процесс был закрытым, но процесс был открытый. И дальше вот эта вот неявка Сечина в суд, она меня, конечно, тоже весьма смутила, потому что мне казалось, что это очень сильно ослабляет позицию обвинения, потому что тут возникают вопросы. А почему, собственно говоря, да, то есть вот... Это, ну, важный момент, это главный свидетель, да, значит, и вдруг главный свидетель отказывается приходить в суд, это вызывает определенные...
Притом раза три.
Да, если не четыре, это вызывает определенные сомнения, а любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого, да, потому что таков, собственно говоря, принцип презумпции невиновности. Крайне смущало, и ситуация с тем, что отпечатки пальцев Улюкаева, они были на сумке, но их не было непосредственно на деньгах, да, на, значит, вот, собственно, потому что взятка не сумка, да, взятка то, что в сумке. Значит, прямого контакта не было, раз, и не было представлено какого-то записанного диалога, где четко говорится: я хочу получить 2 миллиона долларов.
И вот я принес. Те 2 миллиона долларов,
которые ты просил. Вот 2 миллиона долларов, Алексей, которые ты хотел, получай, спасибо большое, и так далее, так сказать, все, расходимся краями. Кроме того, да, значит, обвинение отказалось от одного из положений, да, вот они же ему сначала предъявляли еще и вымогательство взятки. И потом отказались от этого. Почему? Потому что он не мог вымогать у, так сказать, Сечина, потому что более слабый не может вымогать что-то у более сильного, да, ну, так условно говоря. Хотя, конечно, разные коллизии бывают. Ну, просто потому что, а как ты принудишь-то человека к тому, чтобы он, если он сильнее тебя, да, значит, это сильный может...
Ну, может быть, Улюкаев об этом не знал, он все-таки министр
экономического развития. Может быть, он возомнил о себе, может быть, он в поэтических грезах своих как-то, значит, пребывал. Может быть, все что угодно, я еще раз говорю, что... Но это вызывало сомнения. Сомнения вот именно такого... журналистского плана, да, я еще раз говорю, что я глубоко в тему не погружался, и я не могу, значит, вот со всей ответственностью говорить, да, что вот здесь вот там слабо, а здесь сильно, а здесь то, потому что дьявол, как и бог, кроется в деталях, и каждую детальку надо знать. Но вот то, что выходило в общественное пространство, не только у меня, а у очень многих людей, с которыми я общался, ну, просто как вот, мы же не обсуждали это, мы обсуждали это как вот некую светскую жизнь, да, вот какие-то вот текущие новости, и я не видел ни одного человека, который бы сказал: да, железная доказуха, да, значит, деваться ему некуда, значит, он полетит в родной дом белым лебедем. Наоборот, все, с кем я говорил, а это тоже вот люди тертые, там, и юристы в том числе, и в том числе бывшие федеральные судьи, и сотрудники правоохранительных органов, они говорили: какая-то странная доказуха, потому что что-то тут вот как-то вот не доработали, не дотянули и так далее. Более того, я вам скажу, что я общался и с людьми, из, ну, знающими, например, Игоря Ивановича Сечина, да, и они говорили, что там вышло такое небольшое недоразумение, потому что якобы Игорь Иванович неправильно истолковал не слова даже самого Улюкаева по поводу «неплохо было бы», а слова каких-то его подчиненных, и которые не деньги вымогали за какую-то свою работу, а говорили, что неплохо бы получить какие-то услуги, потому что мы тут много работали, и теперь бы в ответ бы...
премию.
Ну, не то, что премию, а там вообще речь шла о каких-то услугах, типа устройства кого-то на работу там или еще чего-то. И говорят, что там, значит, вот об этом типа сообщили Игорь Иванович, Игорь Иванович озверел, начал махать шашкой, там еще чего-то. Это сплетни, это просто вот, ну, некий такой вот разговор, ну, говорил человек недосужий, человек, который, ну, не два раза в жизни видевшийся с Игорем Ивановичем, так сказать, то есть, ну, не знаю, насколько это правдиво, но тем не менее, да, вот такой вот фон какой-то информационный вокруг, он мне заставлял сомневаться в том, что Улюкаев получит обвинительный приговор, да, и я оказался совершенно... неправ, да. И, да, еще один момент. Почему я думал, что вот в этих именно обстоятельствах, в этом именно контексте новостейно-временном, если нет вот очевидной всем железной доказухи, то не будет власть, значит, идти по такому жесткому пути. Почему? А потому что весь этот год мы слышим о том, что нас несправедливо наказывают по Олимпиаде, хотя там каких-то убедительных доказательств нет, есть какие-то невнятные свидетельства, есть какие-то невнятные царапины на каких-то колбах, да? Где ваши доказательства? Как говорили в «Красной жаре» или в каком-то таком глупом голливудском фильме, да, с диким английским акцентом, изображая, значит, каких-то русских упырей. Ой. Открылась дверь. Я
и никто,
в момент
и никто не появился.
Да, нет. Значит, Катерина, большое спасибо. С совершенно непередаваемой улыбкой. Вот. Спасибо, Катюша. Вот по-разному относится Катерина к нам. У вас Наденька забирает чашку, а мне наоборот приносит стакан. Согласитесь, а? Так вот, если мы все время говорим, что вот тут нет достаточно доказательств, и все как-то так согласно кивают, говорят, да, Родченков это не совсем вот
не
то.
Не тот информатор.
Более-менее. На вчерашней пресс-конференции Владимир Владимирович Путин, да, касаясь этого вопроса, апеллировал примерно, значит, к таким же вот аргументам по поводу того, что это за Родченков и где он сейчас живет, и какие спецслужбы его крышуют, и для нас
так
это
он
все...
он бы Следственному комитету бы сначала задал этот вопрос.
Да, там он и Следственному комитету тоже привет вроде как передал по поводу того, что Родченкова не посадили.
Ну, давайте к Улюкаеву,
да, к Владимиру Владимировичу мы еще вернемся. Я почему, собственно говоря, вот этого коснулся? Это странно, вот в этом случае говорить о недостаточности доказательств, когда, ну, действительно, есть ощущение, что недостаточность. А в этом случае вдруг оказывается, что вот всего достаточно, и судья не усмотрела причин, по которым свидетели должны были бы иметь мотив и желание сговориться и оговорить вот этого Улюкаева, ну, не увидел. Да? Хотя мне, например, понятно, что это лукавство, да, потому что если люди, допустим, задумывают какую-то такую комбинацию, то они примерно так и будут делать, да, вот, ну, между собой договорятся, а потом, глядя на всех честными глазами, будут говорить, ну, что вы, почему, у меня прекрасный послужной список, как вы обо мне можете так вообще думать, и вообще я офицер ФСБ. Ну, это недостаточно, да, вот в такой ситуации, потому что, еще раз говорю, когда вы человека ловите на взятки, да, либо... Вот должна быть запись какая-то зафиксированная, да, где он говорит, я хочу вот эту взятку, дайте мне ее, пожалуйста.
А у нас по закону вообще взятка же, по-моему, с двух сторон преследуется, да, и тот, кто дает взятку, и тот,
нет,
кто берет взятку.
Дело в том, что если вы даете взятку как взятку, то да, взятка, да, взятка, да, дательство, взятка брательство, да, а если вы даете... взятку как уже, значит, некую контролируемую часть некой операции, вы не взятку даете, а вы с ведома спецслужб, да, значит...
обеспечиваете суд доказательств.
Ну да, вы как бы ловите на живца. И вот с моей точки зрения, да, получается так, что карась к крючку с наживкой подплыл, а дальше либо поторопились дернуть, либо еще что-то такое, да, но вот он не начал со смаком жрать вот этого червяка, он не стал перебирать эти купюры, в восторге подбрасывать их над собой и не стал говорить, ну, теперь-то мы с Лёлькой, значит, закатимся в Гагры, и там начнется у нас разгульная жизнь, да. А без этого, когда говорит сам Улюкаев, что я думал, что там набор итальянских вин и крайне тяжелых испанских колбасок, а почему, собственно говоря, он обязательно должен врать в этой ситуации? То, что в верхах подарками обмениваются разными, ну да, обмениваются. Они были знакомы, они даже были на «ты», то есть, по крайней мере, Сечин на «ты», там, Алексей, там, все такое прочее, да, так сказать, и так далее, да? Другое дело, что могли быть еще какие-то обстоятельства, которые, допустим, в суде не прозвучали.
А почему тогда их у нас, от нас их скрыли при вынесении приговора? Так делается?
Я могу только предположения какие-то свои высказать, которые, правда, кое на чем базируются. Да? Мне однажды один человек, которого уже нет на этом свете, он, значит, погиб, рассказывал, как... сажали Ходорковского. И что происходило перед тем, как было принято решение о том, что, так сказать, парня, значит, пора чехлить, да? И он рассказал, что с Ходорковским работали достаточно долгое время и записывали его разные высказывания, да, там какие-то сценки, там еще чего-то такое. И набралось на целое кино такое, значит, больше часа точно, да, там, может, даже полтора часа. И говорят, фильм показали, кому надо. И говорят, что тот, кто посмотрел этот фильм, да, значит, он был в шоке, да, значит, он совершенно не ожидал вот этого всего. И, значит, соответственно, вектор соответствующий, да, он был задан. И дальше уже как бы работала некая машина, которая оформляла принятое решение. Так вот, есть такая версия, я ее слышал, что с Улюкаевым случилась та же история, да, что он себя скомпрометировал не только вот этой историей, да, но еще рядом каких-то своих высказываний, поступков. Ну, да.
То есть вы клоните к тому, что это, о чем действительно многие говорят, это такой некий раскол в политической элите, да, и Улюкаев наговорил чего-то лишнего, что, значит, крыло оппозиционное его убеждением сочло как некую опасность, которую он для них...
Раскол существует давно, да, раскол это вот в том числе вот эти все остатки гайдаровской шайки, да, значит, и многие из которых не репрессируются, потому что а что Кудрин? А Кудрин советник, да. А что Чубайс? А у Чубайса много денег, понимаете, и бабки есть, так сказать, и можно новогодние корпоративы заворачивать так, что всем бы так, что называется, завеси жизнь веревочкой. Поэтому раскол расколом, то ли потому, что все по-разному как-то ведут себя, да, то ли, понимаете, разные говорят. Много говорят о том, что уж очень много какой-то вот собственности оказалось, да, и не только в России, за ее пределами. Не знаю, не видел, врать не буду, не сиживал в этих замках и так далее. Сплетни ходят такие, да. Иногда все это оказывается весьма действенным, да, то есть вот ты там общаешься с человеком, да, там думаешь, что он, ну, такой вот как бы, да, средние руки журналист в потрепанных ботинках ходит, там ездит на не новой какой-то машине, да, а потом тебе говорят, да ладно, на, посмотри, так сказать, это вот третья его дача на Лазурном берегу. И ты смотришь, думаешь, опа, а откуда, да, значит, а такое не может быть, да, потому что, ну, не может быть никогда и так далее. И чем дальше ты смотришь это кино, тем ты более убеждаешься, что это никакая не снятая в наем, что это действительно там, да, вот, ну, некие обстоятельства тебе говорят о том, что, да, вот, это дом этого человека, он там живет, а ты, поскольку представляешь себе, сколько примерно стоит домик на мысе Антип, ты так начинаешь в голове калькулировать там и понимаешь, что человек не может не быть вором, да, потому да, что по-честному не заработаешь.
То, что вы сейчас говорите, оно вполне укладывается в такую некую конспирологическую теорию о том, что на всех людей во власти собрано некоторое количество компромата, которое в зависимости от необходимости вот, обналичивается.
Ну, давайте так скажу. Я ведь не знаю, как там все устроено, да? Но если бы я был во власти и там главным или одним из главных, я бы обязательно какую-то такую работу вел бы. Я бы не отмахивался от этого, если бы я хотел выжить, если бы я хотел бы быть долго у власти и все такое прочее, да? И если бы я боролся бы за безопасность и процветание своего клана, да? Себя, своих друзей и так далее. Безусловно. Особенно в отношении тех, кого бы я подозревал в некой скрытой или явной нелояльности, да, я бы старался знать о них максимум для того, чтобы этих людей можно было бы как-то, так сказать...
А зачем тогда этих людей назначать на столь высокие ответственные посты? Это же получается все равно со всех сторон какая-то недоработка, которая свелась вот к этому приговору.
Нет, не совсем так. Дело в том, что любая дипломатия, любая политика, да, и внутренняя, и внешняя, это всегда все-таки только искусство возможного, да, и работать приходится с имеющимися кадрами, да, у людей сложные отношения между собой, между своими кланами, да, вот я, допустим, кого-то терпеть не могу, но я не могу не учитывать, что это, допустим, чья-то бывшая любовница или чья-то бывшая жена или чья-то нынешняя сестра, да, вот, а куда деваться? Ну, вот это так, как бы, да, там, ну, да надо уволить там и так далее. Нет, секундочку, да, не надо уволить. Да, ну, подожди, она же тут, сказать, там, не так что-то делает и так далее. Да, но даже в каких-то не очень больших коллективах, да, которые не претендуют на, значит, высокую мадридскую интригу, это все есть. Это просто все есть, понимаете? Ну да, она вот тут вот, да, занимает должность проректора, да. Но дело вот в чем, как бы, она не просто сама по себе, она нам заваливает нам работу, да, так сказать, нам, да, но мы ее не можем тронуть, потому что тут все сложно. Значит, во-первых, там она седьмая жена, значит, министра образования, да, во-вторых, там еще что-то, и, в общем, пошло-поехало. Там же вот это вот в коридорах настоящей власти, да, там все переплетено в определенный клубок, да, и любовь, и ненависть, да, так сказать, и фаворитство, и наоборот какая-то опала, да, и постоянно идут какие-то компромиссы, да, что, ну, хорошо, ну, вот надо поставить этого человека на должность. Слушай, ну, это человек, ну, как его ставить? Ну, посмотри, вот тут пишут про него, значит, вот объективно. Смотри, вот здесь провал был, здесь провал был, здесь провал был. Да, но помните, вы говорили, что вот если у меня получится та делюга, я ее сделаю на отлично, то вы мне любое мое, так сказать, кадровое предложение рассмотрите. Да, действительно говорил. Ну, понимаете, там, как бы, да? Вам, допустим, нужен вот этот человек. Вот этот человек, да? Ну, не видите вы более внятной кандидатуры. А он не одинок. Черт возьми, у него какой-то свой выводок. И половина из них, так сказать, вас трясет от них. Ну, а брать надо совсем...
Скарбом.
Скарбом, совсем суповым набором, потому что никак иначе и так далее.
Ну, просто смотрите, да, в ситуации с Улюкаевым получается, что вот этот вот клубок, да, созданный там всех противоречий, сложных интриг и так далее, он привел к тому, что судья провозгласил приговор, который, в общем, действительно очень многих экспертов вызывает вопросы, да, в силу слабой доказательной базы. Хорошо ли, потому что одно дело,
не
да...
Не так, Надь. Два варианта, возможно. Либо доказательная база действительно слабая, Либо мы увидели только слабую ее часть, и тогда вопрос другой. Тогда
так
вопрос...
Нет, понимаете, потому что если Улюкаев еще, да, ко всему прочему о том, что мы с вами не знаем, оказался, не знаю, изменником Родины и продал кому-то что-то, тогда надо менять статью.
Да-да, я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, что вполне может быть, что судья оперировал достаточными какими-то вот... элементами этой доказательной базы.
Но наступил на гласность, и поэтому у всех осталось вот какое-то или такое
просто не
странное
хватило,
послевкусие.
Или не хватило профессионализма грамотно об этом рассказать, подать, да, объяснить, что, извините, тут вот не совсем что-то то получается. Да? Потому что, да, и к тому же, конечно, это идет... Понимаете, до этого один из таких самых знаковых вот процессов уголовных, это, конечно, был процесс Евгении Васильевой. И все очень хорошо помнят, как развивались события. А события развивались самым, что ни на есть, омерзительным образом. Да? Нам показали, значит, блондинку дебелую такую, так сказать, в теле смачную совершенно девицу, так сказать.
Тоже не чуждую искусство.
Не чуждую искусство, так сказать. Вообще многому чему не чуждому. Вот, и такую вот, эх, так сказать, да, показали какие-то бешеные совершенно богатства, да, значит, показали как какие-то горы золота, какие-то картины, какие-то, значит, дома, и в отношении ее виновности в обществе сомнений особых не было. И при том, что не такие уж и громкие были крики «распни, распни», хотя все любят...
Не, ну просто я думаю, что она еще своим видом, да...
Не, ну все любят поиздеваться над красивой молодой женщиной,
да,
так сказать.
Да, Улюкаев, конечно, такой...
Садизм никто не отменял, понимаете, и, так сказать, что ж плохого в том, чтобы поиздеваться над блондинкой. Вот это, наверное, вы не любите издеваться над блондинками, да? Нормальный человек всегда будет любить издеваться над блондинкой, это, знаете, заложено впервые в обычных инстинктах, это надо понимать. Вот. Но я же еще раз говорю, что такой вот организованной прямо травли, да, что вот, ну, там, посадите ее, расстреляйте, повесьте, так сказать, и выпарите по голой жопе на Дворцовой площади, такого все-таки не было. Ее еще даже до суда так немножко, ну, жалели, как бы, да, там, все-таки говорили, ну, женщина молодая, там, ну, да, ну, конечно, наворовала, конечно, там, видно, там, то все, но все-таки давайте как-то, то есть, ну, особого шок наступил, когда ее признали виновной в мошенничестве на какие-то астрономические совершенно суммы, причем суммы большие, чем вот у Улюкаева это «мама, я не брал корзинку», значит, с двумя лямами, просто трое в лодке, да, не считая собаки. И потом вдруг оказывается, что какое-то смехотворное совершенно наказание.
Четыре года, да, по-моему?
Я даже не помню. Но наказание было таким, что, попадая в колонию, практически через там...
Два месяца?
Месяц или сколько-то наступает срок возможного ухода на УДО. Что и было проделано. То есть она... Никто толком даже не может сказать, она вообще была в колонии, не была в колонии, да, там ее никто не видел, как-то все это покрыто мраком таинственной секретности и секретной тайны, и она оказывается на свободе. Совершенно
а потом
такая...
следы ее теряются.
Потом следы ее теряются. Где-нибудь, наверное, работает уборщицей на
библиотеке.
Вокзале в Сибири. Пытается, значит, как-то искупить. И осталось ужасное чувство какой-то вот несправедливости. Да? Потому что, слушайте, ну как, да, вы признаете, что дама виновата. Да? Она все, судимая, да, она уголовница, да, она мошенница. И она не несет фактически наказание, потому что, ну вряд ли можно считать наказанием
но
то,
там,
когда
нет,
она сбрасывает...
Нет, а там было много странного из-за того, что избежал какой бы то ни было ответственности Сердюков.
Сам министр, да, так сказать, друг ее нежный. Безусловно, да, это было все ужасно. Тем более, ну, она была тоже под домашним арестом, как и Улюкаев. Да, домашний арест с этим браслетом позволял ей ходить по бутикам, значит, записывать какие-то клипы. Ну, в общем, жила как конь вот эта вот блондинка, значит... И всем бы так, что называется, всем бы под таким арестом. И, а тут история наоборот. Да? Вот, нет убежденности в том, несмотря на то, что он богатей, министр и так далее, да, ну вот какая-то такая дресня вместо доказухи внятной, да, они есть, но они какие-то вот недоработанные, да. И если представить себе вот, ну, драматургический, просто художественный фильм, да, мы снимаем, это не настоящий Сечин, не настоящий Улюкаев, а снимаем фильм, и, значит, как подставить министра, грубо говоря. Ну, я вижу, что вот, да, вот я вижу в этом драматургические контуры подставы, да, как вот если бы я как автор художественного произведения, да, я бы сказал, что так вот, да, наверное, как-то еще такое. Мне это не нравится очень, да, я хочу быть четко убежденным в том, что вот еще раз говорю, я хочу его видеть под запись, как он голый, сидит на, значит, горе с долларами, обнимает мулатку и заливисто хохочет, значит...
Наконец-то я разбогател.
Наконец-то, да, заживем, да, но этого я ничего не увидел.
Как вам кажется, во-первых, что вы проиграли?
Да, значит, а как мы договаривались? Мы же спорили на троих, да, Вашенков, Горшков и я. И мы договорились так, что поскольку у всех позиции разные, да, выигрывает тот, кто окажется ближе всех к тому, что случится на самом деле. И тогда это тот, который вот оказался ближе к истине, он одному и другому говорит, какую хочет получить бутылку, с каким именно напитком. Да?
Как прозаично.
Ну, а как вы думали, мы будем на, значит, горы денег спорить, да, там... Нет, значит, именно, то есть выигравший должен получить две бутылки.
На шоколадки, на билеты в театр.
Не, ну, дитя мое, так сказать, шоколадку я и так вас могу ею обеспечить, если у вас не докармливают.
Я-то с вами не спорила,
сладким.
Меня-то
в паре. Ну, при чем здесь шоколадки? Вы видели наши рожи все три, так сказать? О каком шоколаде может идти речь, глядя на Вашенкова? Да и на Горшкова тоже. Ну, я, да, так сказать, меня можно представить себе интеллигентно отламывающего, значит, кусочек толстого бельгийского шоколада. У меня знакомая есть, она умеет от вот бельгийской плитки шоколадной откусывать зубами
половину?
Почти четверть. Серьезно. Я, значит, это очень сильное. Кстати, тоже блондинка. Сильнейшее впечатление на меня это, я вам скажу, произвело. Поэтому нет, конечно, я не мог, значит, вот что-то подобного друзьям предлагать. Ясно, что я уже проиграл. Вот свою-то бутылку я проиграл. Вот вопрос в том, кто дальше выиграл, Горшков или Вашенков. Потому что Горшков сначала, заливаясь счастливым либеральным смехом, так сказать, да, вот... Ведь человека сажают. Поэта и либерала фактически. Вот он хохочет, давайте, говорит, бутылки. Да? Я говорю, Саш, надо дождаться. Почему? Потому что сейчас ему влепили, да, восьмерик, будь здоров, не кашляй, да, и дальше сразу же пошли вбросы. Я вот пока ехал к нам на работу, поехал в Москву, значит, стали, приводя, ссылаясь на ТАСС, а ТАСС ссылается на какого-то своего источника, что, дескать, там отменят приговор в связи с плохим состоянием здоровья.
Ну, слушайте, ну здесь опять хочется обратиться к статистике, да?
Слушайте, статистика в данном случае не работает, потому что это уникальный случай, да, это не какие-то простолюдины.
Нет, потому что вот в том-то и дело, да, потому что создан один прецедент. Неужели после одного последует следующий?
Вот такие случаи, они не работают по практике прецедентов, да?
Нет, я имею в виду для общественного сознания,
Вашенков,
для паблика.
Вашенков, кстати говоря, которого, позиция которого была осудят, признают виновным, но сидеть не будет. На самом деле он готов был вот, признать свое поражение и сказал, что ты мутишь мне, значит, мы должны по бутылке Горшкову. Да? А я говорю, что так нет, мы Горшкову должны в том случае, если он поедет в колонию. На что честный Вашенков, которому вчера исполнилось 55 лет, Женечка, еще раз тебя
поздравляю
с днем рождения, дорогой, и всего тебе, и особенно в глупых спорах, значит, почаще выигрывать, да? Но Женя говорит, так ему надели наручники и повели в тюрьму. В тюрьму, но в какую? Его в СИЗО повели, да? Вопрос, если он действительно поедет в колонию, то да, тогда безоговорочно, значит, победил жестокий либерал Горшков, а два добрых государственника Вашенков и Константинов
пошли покупать бутылки.
Пошли покупать бутылки, да. Но я лично считаю, что возможен вариант, когда либо амнистия, либо помилование, либо ну, вот какая-то такая вот пурга, она может быть, да, значит, она может случиться, потому что что-то вот у меня какое-то ощущение, что мы часть чего-то
так,
увидим.
Так а вам не кажется, что вот время для того, чтобы как-то, ну, вот переиграть эту ситуацию, чтобы вот не выйти на этот приговор, оно уже упущено?
Мне кажется, что вообще не очень удачная получилась вот эта вся история, в связи особенно с тем, что Владимир Владимирович Путин объявил о начале своей избирательной кампании. Потому что эта история тягостная. Она тягостная, вот еще раз говорю, недостаточной какой-то убедительностью. Для кого, да? Я не симпатизирую Улюкаеву. Да, еще раз говорю, что я вообще к людям из этой всей шайки отношусь отрицательно.
Она не поэтому тягостная. Она тягостная, потому что под судом может оказаться любой человек.
Ну, любой, не любой, так сказать, это вы уже немножко, значит, пережимаете все-таки, либералы, все вы норовите на сегодняшнюю Россию сталинскую шинель напялить. Я так не думаю, да, но она неприятная, оставляет ощущение. Неприятная тем, что Сечин не пришел в суд, несмотря... Он просто, откровенно говоря... да, там плевал с высокой своей нефтяной башни на это все, да. Ну, как-то вот, да, вот что-то такое, что-то не то, как бы, да. При том, что она и не оставляет ощущения, что вот чистый лебедь такой вот белоснежный, как олимпийский снег там, да, ни в чем не виноватый, вот смотрите, как фронтовику руки крутят, да, этого тоже нет. Это вот самое поганое, когда такая вот... Как, знаете, я вот не люблю какие фильмы и книги, это вот те, в которых нет героя, что называется. В которых все как-то вот в равной степени...
Ну, так а вам не кажется, что вот эта история, она немножко коррелируется с тем, как сажали Ходорковского? Потому что тоже, да, понятно было, ну, что Ходорковский не чист, как выпавший снег.
Мне не кажется. Все-таки совсем разные вещи, и Ходорковский, конечно, не Улюкаев. Да? Значит, Ходорковский страшный совершенно хищник, который, я думаю, наделал дел намного больше, которые тянут, чем
не менее,
на тот срок, который
получил. Тем не менее, тогда был тоже широкий такой общественный резонанс, общество тоже задавалось вопросом, что а почему только Ходорковский? А почему...
Избирательность правосудия, дорогая моя, никто не отменял ни в одной стране, к сожалению. Это не получилось никогда и ни у кого. Ваши любимые долбанные Америки, так сказать, северные, да, значит, ровно такое же избирательное правосудие, когда одним можно, а другим нет. Когда Хиллари Клинтон, понимаете, агенты ФБР, которые ей симпатизируют, да, участвуют в расследовании уголовного дела по ее электронной почте и так далее, и так это немножко позволяют ей то, за что другой бы пошел турма. Вот. Или там избирательное правосудие по отношению к Вите Буту, который просто за свои пьяные слова получил четвертной, от чего сокрушалась даже судья, которая, собственно, выносила этот приговор и так далее. Я уж молчу про то, какие вещи касаемо избирательного правосудия у нас есть в Скандинавии, где, казалось бы, вот вообще все просто очень замечательно и хорошо. Но вы посмотрите там на ситуации, где из русскоязычных семей то детей изымают, то еще какие-то разные, так сказать, разности происходят. Или, например, когда, значит, этот Горемыка-то сидит в эквадорском посольстве Ассанж, да, которому так вклеили нормально изнасилование там второй или третьей степени, понимаете, и он там кукует, бедует, понимаете, при том, что он ничего не совершал такого, значит, за что вообще нужно человека вот таким вот преследованием подвергать, да, он всего-навсего лег с тетенькой в постель, занялся сексом, потом они заснули, а потом он проснулся, а она нет, а он снова начал с ней сексом заниматься, и вот ровно за это по их, значит, каким-то понятиям. И не всегда, а сейчас, когда у них наступила эра победившего феминизма, это можно считать признаками возможного преступления, и поэтому... Слушайте, но это что такое-то вообще? Значит, это что, вы мне хотите сказать, что в Швеции никто никогда больше ни одну спящую тетку не трахал? Сплошь и рядом это происходит. А в эквадорском посольстве дурью мается один Ассанж. Вот вам и избирательное правосудие. Так что прекратите вы, значит, эти заклинания либеральные.
Чтобы закончить уже делом Улюкаева, как вам кажется, как эта история будет развиваться?
Слушайте, а я, как оказалось, самый ничтожный из всех пророков. Их у нас в агентстве три. Вот. И я просто прах под копытами Горшкова. Заметьте, я не говорил, что он козел. Вот. И не мне пророчить, потому что, как оказалось, да, я многого не понимаю, хотя мне казалось-то, что я, естественно, умнее, значит, вот всю эту шайку вот агентства журналистских расследований, значит, поставить в ряд, и все равно, понимаете, вот. И в своих мечтах, да, я оказался низринут на ледяную равнину и в ничтожестве пребываю. Поэтому самое-то и ужасное заключается в том, когда ты понимаешь, что как угодно она может развиваться, вот эта вся история, да, абсолютно как угодно, потому что это зависит не от...
Нет, ну именно мы сейчас берем такие, да, публичные векторы, то, что действительно сейчас избирательная кампания у Владимира Владимировича идет.
Ну, вот смотрите, идет. Ведь когда, значит, преподобный Вышенков заявлял, что виновным признают, но сидеть не будет... А Женька, он один из самых умных и тертых, и битых людей, кого я встречал за всю свою жизнь. Он бывало, что ошибается. Он, например, считал, что Медведев пойдет на второй срок. И мы с ним спорили на $100. Да? И тогда я выиграл. Вот. И он, значит, что интересно, отдал. Значит, нехотя так, значит, скомканная, потертая бумажка, но отдал. Я ему еще тогда сказал, Женечка, я ему сказал, цинично улыбаясь, запомни, перед тем, как в следующий раз с кем-то спорить на деньги, из двух спорящих, милый мой, всегда один дурак, другой подлец. И спрятал в портмоне, значит, кипюру. А вот. Но тем не менее, да, значит, Женечка очень умный. Вот. И много-много знает. И такого... сокрытого знает очень много, понимаете? Я перед какими-то сложными комментариями там на радио там, или еще где-то там, я с ним очень люблю консультироваться, потому что он очень интересные, так сказать, вещи подсказать может и все такое прочее. И вот он сформулировал такую позицию. Это ж он не просто так вот от балды сказал, да? Это ж он сказал, у него там со скрипом, но, знаете, мозги шевелятся вот в этой голове. Так с виду-то не скажешь, но вот поверьте мне, что... Значит,
вы это просто мастер так. Делать комплименты.
Да, я вас потом научу. Но не за так, конечно, это стоит. Но мастер-класс от Константинова, знаете, может быть, вам и пригодится, Наденька. Вот, что сказать? Она может развиваться так. Теперь я считаю, что злобный либерас Горшков тоже, он тоже не дурак, и она может развиваться и так. Между этими вариантами уже, я думаю, особо ничего быть не может. Все-таки либо так, либо так. Да? Либо будет сидеть, либо не будет сидеть. Значит, думаю, весь срок он не будет сидеть. Все-таки 8 лет, 61 год, как бы, да, там... При его связях какие-то актировки медицинские возможны, да, но это уже не важно, человек растоптан, да, его нет, казнь гражданская уже состоялась. И в этом смысле, вот может быть в этом была какая-то предопределенность, потому что все-таки он уже был ошельмован, и оправдывать вчистую после этого его, ну это как, вот, ну тогда будет ошельмована система, которая его брала, да. Между системой и отдельно взятым человеком в нашем государстве никогда не выберут отдельно взятого человека, потому что система ценнее и важнее. И я бы не выбрал, да, потому что, ну, как бы мне что нужно, да? Мне нужно, чтобы у меня вот тут огромная проблема была, ну, а этот перебедует как-нибудь. В конце концов, пожил. Да, вот, со стихами выступал на передачах, да и вообще...
Да. Давайте тогда, не очень много времени у нас остается. Давайте.
Но тягостно, вот тягостно, ей-богу, вот как-то не по себе мне от этого. Как-то что-то, если бы это было кино, я бы сказал, что сильно намудрил режиссер, да, вот, и недоработанные какие-то, вот, я не понимаю, как к этому относиться, да.
Ну, давайте тогда поговорим о событии радостном, веселом, традиционном уже. Это о большой пресс-конференции Владимира Путина, которая вчера состоялась.
Наконец-то.
Как вам кажется, вот сам формат не устарел он? Почему постоянно эксплуатируется вот одно и то же мероприятие без какого-либо обновления? Потому что вчера, ну, самое замечательное, наверное, это было явление на этой пресс-конференции Михаила Зуба, который под личиной журналиста туда, якобы под личиной журналиста туда проник. На самом деле он директор Мурманского рыбокомбината.
Ну, и,
значит, вот он решил обсудить проблемы
было.
Рыбкомбината,
да.
Воспользовавшись этим мероприятием.
Да, это такой гэг. Там на каждой пресс-конференции какой-нибудь гэг, гвоздь, значит, что-то такое присутствует и так далее. По поводу устарело, не устарело, да? Душа моя, Наденька. Значит, я говорил о том, что формат, как мне кажется, себя изжил уже, по-моему, года два назад, а может быть, даже и три. Ну, вот не в этот раз, да. С одной стороны. А значит ли это, вот что он уже там немножко такой несовременный, как-то не соответствует чему-то, а значит ли, что надо отменять? Вовсе не обязательно, потому что у нас народ очень консервативный по природе своей православной и очень любит, чтобы каждый Новый год обязательно ирония судьбы или с легким паром, с Барбарой Брыльской, с, значит, Мягковым, значит, с салатом оливье, с Ипполитом, и, ну, его все наизусть знают и так далее. Но будьте любезны, это дань традиции. Это как оливье на новогоднем столе, да? Пожалуйста, куранты, президент, значит, ирония судьбы или с легким паром. И в каком-то смысле, вот в каком-то смысле, да, это соответствует традиции, что ли. У меня одна критически настроенная ко мне знакомая как-то раз в порыве раздражения сказала: у вас свойство, дорогой Андрей Дмитриевич, вы все что угодно превращаете в ритуал. Видишь, посмел, как сказать вообще? И кому?
Она жива?
Ну, можно ли это назвать жизнью? Вот, я, сказать, пытаюсь приложить усилия к тому, чтобы осложнить дальнейшее, так сказать. Но, тем не менее, да, значит, она сказала правду, на самом деле. У меня такая склонность есть. Если я что-то вот себе такое, так сказать, нахожу, выбираю и так далее, да, и я вот это все уже, для меня действительно это становится чем-то таким вот незыблемым, как утренний маршрут прогулки моей, да, и поменять его...
А если дорогу перекроют? Ну, к примеру.
Во-первых, я впадаю в бешенство. И как-то раз я двигал там, значит, какие-то строительные КАМАЗы. И тогда вообще редкий случай. Я обычно удостоверением не размахиваю. А тут, значит, я ошалел до того, что, значит, рабочих каких-то гонял, которые были вообще ни при чем. И, значит...
Ну, потом чувство раскаяния.
Ну, да. Значит, охранники, ну, какие-то хорошо прибежали. Я их построил там, значит, еще что-то такое. Ну, потом я пришел в себя, конечно, да, и сказал, что вы не обращайте...
Не в больнице?
Не, ну, какой больнице? Вы чего?
Не, ну, там...
Это они могли...
Отделение неотложной помощи, я имею в виду.
Это они могли, значит, в сердечном этом... оказаться...
Не, ну, знаете, может быть, просто помутнение было, а потом пришли...
Я им сказал, я говорю, вы не обращайте внимания, на меня иногда по утрам бывает, накатывает, как бы, да, это еще не худшее, что, ну, мы посмеялись там, все, я говорю, я тут гуляю, а вы тут что-то копаете, да, как посмели. Вот, значит, копать и какие-то ваши пошлые трубы прокладывать, которые каким-то людям нужны для какой-то горячей воды. Ну, просто смешно, согласитесь, да? Ну... Ну, вот, ну, потом мы с ними все время там, друг другу здоровались, перешучивались. Они там долго работали. Вот пришлось поменять там, в обход ходить. И так. То есть я к этому плохо отношусь, да? Я действительно превращаю все в ритуал. Женя Вышенков мне как-то говорил, что очень меня удивил. Он говорит, у тебя характер, говорит, очень похожий на путинский, да? А может быть, в том смысле, что он тоже, может быть, любит что-то превращать в какой-то ритуал, и это ему нравится, да? Это вообще, знаете, черта многих людей, которые служили в каких-то организациях, где ритуалу отведено значительное место. Вот, например, в армии, где мне много довелось прослужить, или он в Федеральной службе безопасности. Там тоже хватает разного рода ритуала, и немыслимо совершенно офицеру, например, выйти из дома в нечищенной обуви. Вот у меня вся семья может в нечищенной обуви выходить из дому, А я нет, я не смогу просто.
А если губку спрятать, вы не выйдете?
Нет, ну я найду чем почистить, понимаете? Но я не могу выйти из дому, чтобы я не привел обувь в нормальное какое-то состояние. Если вдруг такое по немыслимым каким-то причинам случается раз в 9 лет, то у меня в этот день ужасное настроение, и я найду, на ком его сорвать. Вы уж не сомневайтесь, да? Вот. И в этом смысле итоговая пресс-конференция, она, мне кажется, вот такой ритуал и для Владимира Владимировича, и для населения, которое, так сказать, охотно видит в этом любимое шоу. Любимое шоу любимого актера, который не так часто дает шоу, но он любит давать шоу на ПЭФе, понимаете, он любит солировать. Там, собственно говоря, этот форум сделан исключительно для того, чтобы, значит, Верховный мог позажигать с какой-нибудь американской журналисткой, ну и мы все могли бы порадоваться, какая она тупая, какой он умный, да, значит, и как он там в десятый раз ей что-то пытается объяснить, а она не втыкается, да. Так и здесь. В общем, это такое уже, вот, ну, все ждут уже. Сейчас он что-нибудь такое зажжет и отмочит. Но мне кажется, что...
Нет, может быть, просто имело бы смысл поменять какие-то декорации, я имею в виду...
Декорации, люди, я бы сказал,
что... со странными плакатами.
Да, я бы сказал, что в этом... как это называется, это бенефисе, да, значит, ряд номеров, наверное, уже немножко... поднадоел, потому что, ну, меня, например, совершенно смутил с точки зрения, ну, скукотения вот этот украинский журналист, про которого, значит, там что-то шикали на него, свистели. Да, дело не в этом. Дело в том, что это три раза подряд я видел один и тот же гэг. Да, встает этот укроп, значит, который даже однажды был в таком свитерке, где написано было «укроп», и... задает вопрос, в котором, собственно, нет вопроса, а действительно он, собственно, стоит и говорит...
Такое приглашение к беседе.
Да, да, вот они исполняют танец, так сказать, антирусский, значит, бандеровец, так сказать, и взвешенный, умный, ироничный, великодушный, потому что не кричит немедленно «взять его с собакам скормить», так сказать, президент, да?
Они вот не понимают, что это как-то снижает авторитет обоих?
Не знаю. Дело в том, что первый раз это еще ничего. Когда он, значит, вставал, и вот еще все свежо, это вот там Крым, и вот встает этот украинец и говорит: «Ты скажи мне, всемирное зло, отчего ж ты такое всемирное?» А всемирное зло вдруг оборачивается всемирным добром и говорит: такая неправда ваша, опять вы, значит, хохлы, соврамши там и так далее. Но три раза подряд с одним и тем же, значит, носатым этим вот хохлом, понимаете...
Очень некрасиво, ну как так?
Нет, это нехорошо просто, потому что, слушайте, ну что, а вы не могли хохлушечку какую-нибудь найти, такую вот, ну, смаченькую, так сказать, чтобы говорила с акцентом хохляцким, так сказать, чтобы топала ногами, так сказать, яростно сверкала очами там, и, значит, раздирала бы на себе вышиванку, вот, понимаете, и... А под вышиванкой бы оказалась бы другая вышиванка, понимаете? И, ну, и это уже как-то что-то такое... Слушайте,
ну, она не матрешка.
Не, ну, интересное было бы. А тут, понимаете, вот я говорю, три раза одно и то же, да, значит. А почему вы такой вот коварный и такой сякой, и пятый, и разыдаки? И Владимир Владимирович говорит: да я, в общем-то, не такой, в вашем вопросе нет вопроса, а вы что-то такое, говорит, бог его знает, да, так сказать, но как-то скучновато, да, вот это... Потом, понимаете, для нас эта пресс-конференция оказалась удачной в том смысле, что, наш сотрудник Витя Смирнов, он сумел задать вопрос по поводу вот военных городков и так далее, да. И мне показалось, что президент... ну, как-то не очень готов был к ответу. То есть сегодня Первый канал отрабатывал именно вот этот вопрос, а там тоже корреспонденты. Витя наш звездой стал, его показывают там, значит, постоянно. И аккуратно они очень нарезали из ответа Путина так, чтобы казалось, что он целиком встал на сторону вот нашего корреспондента, который такой вот храбрый. Так: «Вы только вдумайтесь», — сказал он президенту, — «а? Вот засранец какой. Вот, значит, ну, это был подарок Вашенкову на день рождения, вы же понимаете. Потому что его тренировал лично Вашенков. Он его, значит, растил и делал из него супер-журналиста. И на самом-то деле президент как-то стал отвечать, ну, не совсем как-то убедительно, да. Он умеет гораздо более интересно, так сказать, среагировать, да. Тем более речь идет о служивом сословии, да, об офицерах. Это те, кого он любит, жалеет, и кто является его опорой там и все такое прочее, да. Как-то что-то тоже вот, ну, как-то вот хотелось бы большей...
Погруженности в тему.
Большей, да, яростности огня. Конечно, ужасное на меня лично впечатление произвела вот эта вот подача россиянки Собчак на мастерский удар Владимира Владимировича по деятелям из вот этой оппозиции, да? Когда она говорит, а почему вот Навальный ведет предвыборную кампанию уже год, а ему там то-сё не дают, вот, Владимир Владимирович, бабах с этой подачи, так сказать, резак. А потому, чтобы у нас не было потом... Это такие вот, они все такие Саакашвили, только местного развелива. И я не хочу, и вы, наверное, все не хотите, чтобы такие вот по нашим площадям Саакашвили бегали, да? Хохот, аплодисменты и так далее. Но это же как-то настолько отдает тем, что называется домашняя заготовка. И так-то было понятно, что мадам Собчак, да, она... спойлерный такой вот кандидат по-семейному, договорились, и такая блондинка для оживляжа, с одной стороны, а с другой стороны, для дезавуирования остальных, которые вот мнят из себя каких-то вот оппозиционеров, а на самом деле не надо бы, вот. Но при этом я, например, как-то не думал, что может дойти до того. С моей точки зрения, это просчет. Потому что почему в этом явно видна такая вот кремлевская режиссура? А потому что никто не заставляет предоставлять ей слово. Там было больше 1500 журналистов. И не заметить на их фоне, так сказать, блеклую Собчак было крайне легко. Так нет же, значит, при том, при всем, что вот такое подобие скандала еще, она, оказывается, собирается идти на вот эту пресс-конференцию, при том, что она сказала, что она, значит, претендент на корону, и все-таки она пойдет. Ну, неужели ей хватит наглости задать вопрос-то и, значит, превращать это все в телевизионные дебаты? Ах ты, тварь какая, значит, такая рассекая.
Ну почему? Она была на прошлой пресс-конференции, она тоже задавала вопрос.
Вот, мой друг либерал Горшков, который был почитателем Собчак, и, значит, когда она вот витийствовала на Дожде, там, на Эхе Москвы, там, еще что-то, а я говорил, вы все с ума сошли, наверное. Ну, нет, там, по-журналистски и так далее. А тут он впал в бешенство, разлюбил ее немедленно, лишил всех, значит, прав либеральной журналистики и сказал, нет, она пусть определится. Либо она журналист, либо она кандидат в президенты. Что это такое, так сказать? И пыхтел, как самовар.
Не, ну а почему? По закону она же имеет право соблюдать.
Ай, ну снова вы со своим законом. Да чего это все скучно? Значит, по закону она, наверное, имеет право, да? Но кроме закона есть еще какие-то все-таки понятийные вещи, да? Когда... Да и просто по здравому смыслу, да? Ну, слушайте, как бы, да, вы же... С одной стороны, говорите о том, что не надо... телевизионные дебаты устраивать, да, и не употребляют фамилию Навальный ни Медведев, ни Путин. А с другой стороны...
выглядит тоже нелепо.
Да, а с другой стороны вы разыгрываете такой вот скетч. Еще раз говорю, Владимир Владимирович Путин – это человек, которого никто никогда не сможет заставить делать то, что он считает ненужным, или то, чего он не хочет делать. Да? Он в этом смысле совершенно, вот, во-первых, характер, а во-вторых, положение разрешает, что называется. Да? И для меня, еще раз говорю, вот это была такая вот домашняя заготовка, что не делает это все вот историю, с одной стороны, интереснее, а с другой стороны, ну ведь если мы говорим, что если это шоу, а чего неожиданного для кого-то в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», да, там все абсолютно ожиданное и так далее, да, но... Просто, наверное, мне никогда не нравился рестлинг. Знаете, такая есть американская тоже это шоу, где здоровенные бугаи друг на друга прыгают, валят там, изображают какие-то страшные удары, от которых вроде бы встать нельзя, но все встают и прекрасно себя чувствуют. Да? Это в чистом виде такой силовой балет какой-то. Да? И вот, значит, здесь вот это было тоже как-то так вот продемонстрировано. А вот не было важного, да, значит, не один я, многие заметили, что, ну хорошо, совсем недавно, до вот этой пресс-конференции, Владимир Владимирович сказал, что он пойдет на очередной президентский срок. А с чем вы пойдете на этот президентский срок? Какова задача, да, то есть вот что вы себе будете обозначать на вот эти 6 лет? Моя задача, чтобы люди жили лучше. Это здорово, да, и, наверное, с восторгом все будут аплодировать, но это не конкретные очень слова, потому что...
Слушайте, ну у нас вообще не принято представлять программы, дискутировать
неправда,
на эту тему.
Врете вы все, да, по-разному на самом деле. А в этой обстановке,
которая... У нас программа на данный момент озвучена, есть у Явлинского. Другой вопрос, что слышит это мало кто.
Явлинский...
Я вам говорю просто про некую политическую традицию, да, потому что в той же самой, я не знаю, там, в горячо вами нелюбимой Америке или Великобритании, идущий к власти кандидат, он изначально,
Явлинский,
да, представляет
не идет,
программу,
не идет.
Он изначально...
Наденька, Явлинский может быть интересен только Наденьке Мадзалевской, понимаете? Я не хочу намекнуть на созвучие ваших фамилий, я хочу сказать, что он к власти не идет. Совершенно к власти не идет Явлинский, к власти не идет Жириновский, к власти не идет Зюганов,
и Собчак тоже к власти не идет. Да. Я вам сейчас про другое говорю. Я вам говорю про отсутствие политической традиции представлять какие-то программы.
Ну нет, не совсем это так. У нас разное было за вот эти годы с 91-го года. Другое дело, что говорить о сложившихся вот совсем уже традициях, может быть, еще и рановато. Но есть другое. Вы знаете, дело в том, что в общем-то, до недавнего относительно времени у многих было ощущение как раз, что страна развивается, меняется, да, там, в лучшую сторону, не в лучшую сторону, но происходила какая-то движуха. А сейчас у очень многих, у журналистов, у политологов, у просто вот неглупых людей, ощущение, что потерян горизонт будущего, что будущее перестало... ощущаться, да, что...
Ну, так это очень должно быть симпатично консервативной части населения. Ничего
нет,
не меняется?
Нет,
Оливье
нет,
и с легким паром.
Не совсем так, понимаете? Дело в том, что когда ты не видишь горизонт... Горизонт – это такая вещь, которую достигнуть все равно невозможно, да, но ты ее должен видеть. Когда ты перестаешь видеть горизонт, это означает, что не все идет нормально, да, ну, потому что либо шторм, либо туман, либо у тебя со зрением что-то случилось. И вот у нас в последнее время ситуация такая, да, что действительно мы в кольце врагов, мы должны выстоять, вот выстоять, а куда мы идем-то? И вот, а что будет после того, как мы выстоим? Или еще что-то? А это даже не обсуждается. То есть получается, что вот наша задача единственная и такая, вот просто вот выстаивать, да?
Выстаивать и обижаться еще.
Значит, выстаивать, обижаться, там, не знаю что, да? И вот по этому поводу президент ничего не сказал. Я не всю смотрел пресс-конференцию, но я
нет,
не...
Нет, подождите, а он что, на прошлой пресс-конференции говорил? Или там 5 лет назад он говорил, куда мы идем? Да тоже этого никогда
я
не
было. Я говорю, что мне не хватило вот сейчас, да? Значит, мне не хватило внятной оценки... Мне неубедительной показалась реплика насчет того, что Сечин мог бы исходить в суд. Мог бы, но он не сходил.
Нет,
да?
Ну почему? Там же это вы говорите только вторую часть фразы, да? Там же было сказано, что законодательство не нарушено, да? Но в суд мог бы и сходить. Вот вот так вот.
Нет, законодательство у нас всегда не нарушено, когда дело касается Игоря Ивановича Сечина. Значит, там не может быть нарушено законодательство, это совершенно понятно, да? Я говорю к тому, что для всех абсолютно в стране вот это вот пренебрежение, да, судебными повестками, это было, ну, таким чем-то вот очень... неправильным, потому что в этом было некое унижение суда, который ничего не может сделать. И это вот такое вот «мне можно, вам нельзя». Да? Это не очень здорово, опять-таки, вот в преддверии всей вот этой предвыборной кампании. И вот эта реакция президента на такую вот шалость своего очень близкого какого-то знакомого, она, например, меня ну, не порадовала, что ли, да, потому что...
А может быть, Путину просто нет необходимости, да, миндальничать и играть по всем правилам игры, ну, потому что конкурентов у него нету, все остальные...
Абсолютно с вами согласен, что
зачем на это отвлекаться для того, чтобы делать вид?
Я с вами согласен, Надя, так сказать, необходимости нету никакой. Но мы же с вами говорим сейчас о впечатлениях, да? Он выиграет...
Вы говорите о том, что неплохо было бы сделать еще красивую фигуру при этом. Я говорю, что нет в этом необходимости.
Я говорю, чего мне не хватает. Я говорю то, от чего мне дискомфортно, да? Я говорю то, почему я расстраиваюсь. Я не всю смотрел пресс-конференцию, но я не услышал потом вот в самых цитируемых каких-то выражениях ничего из того, что касалось бы сферы культуры, и прежде всего массовой культуры. А мне кажется, что у нас с этим сейчас ужасные совершенно проблемы. Ужасные проблемы. И мы плоды этих проблем начнем пожинать в самом таком вот относительно недалеком будущем. Да? Поэтому я бы сказал так, что шоу-то прошло. И прошло под аплодисменты. Да? И в каких-то вот... таких вот провалов, да, вот, это не сказать, но меня удивило, да, то есть я большего, наверное, как-то ожидал. И это правда не будет влиять на результат, но это влияет на настроение. А у нас такая страна, где очень долго ничего не влияет на результат, а потом из-за настроений вдруг мгновенно начинают развиваться какие-то совершенно сумасшедшие ситуации, да, которые лично я бы не хотел бы, чтобы они развивались и так далее. Поэтому это не вопрос прицепиться. Я, знаете, абсолютно искренне говорю, что я не вижу никакой альтернативы Владимиру Владимировичу Путину. Искренне, вот не вижу я... никакой альтернативы, но время ведь делает свою работу, да, и никто из нас не вечен, да, и никто вот все равно, да, там пройдет какое-то количество времени, да, и кто-то сменит Владимира Владимировича на его посту. И вот вопрос о том, какой будет эта смена, да, насколько это будет нормально в рабочем каком-то режиме, или драматично, или еще чего-то такое, это вопрос не праздный, потому что накапливается в обществе...
Да, Андрей, я бы не драматизировала, потому что абсолютно понятно, что народ выберет того, на кого ему укажет Путин. А Путин за 6 лет, наверное, придумает.
Знаете, Надя, я вам скажу такую вещь, да, что за месяцы до падения советской власти до 91 года и развала последующего союза, самые лучшие аналитики ЦРУ не могли бы ничего предсказать, потому что это казалось немыслимым, да, казалось, что все вот очень крепко и так далее. Я же еще раз говорю, что в нашей стране все крепко-крепко, а потом вдруг раз и оглянуться не успеешь, и ситуация совершенно не такая. Знаете, у нас был грозный царь, Иван Васильевич Грозный, да, и казалось, что государственная вертикаль уж так выстроена, и люди с пёсьими головами, так сказать, и, ну, вообще, все. А потом, как понеслась, понимаете, вот, и уж понеслась, так понеслась. И вот, а как такое может быть, да? А вот как-то так случилось, да, и вроде же ну,
а вот так, а у нас как-то вот с вами так случилось, что времени совершенно уже не остается на вашу трехминутку гнева по поводу заявления Дональда Трампа о том, что американцы пытаются себе присвоить победу в Сирии. Поэтому я предоставляю вам слово.
А вот у меня к вам вопрос, Наденька. Ладно, я, ну... А вам самой-то не кажется, что это вот, ну, просто свинство какое-то? Как когда и американский президент, и французский президент, этот вот любитель пожилых женщин, они вдруг присваивать себе начинают там победы в Сирии и так далее. Но это же какое-то, ну, невзрослое, что ли, поведение, да? Ну, вот вам-то так не кажется?
Ну, победы, как известно, много отцов.
Да, и все разным людям приписывают эту фразу, да, кто Кеннеди, кто Наполеону. Значит, а кто и вовсе говорит, что это русская народная поговорка, да? Ну, а вам, вот серьезно, вот вы человек, ну, точнее, женщина, с не такими, как у меня, политическими взглядами. А вы считаете, это нормально, как бы? Это вот, ну, вообще так можно? То есть, ну, можно не быть фанаткой Путина, да? Можно не вступать в партию «Единая Россия». Можно вообще считать, что нам нечего делать в Сирии. Но сказать, что вот там победили мы, это кого вы, не, там
победили?
Особенно
это смешно со стороны Макрона, конечно. Ну...
Не, а в чем заключается ваша победа? Вот там вообще воевали годы, одни хотели, чтобы Асад ушел, вот, другие, так сказать, сказали, что никуда он не уйдет, а потом прилетает Путин и с Асадом вместе принимает парад победы. А Трамп говорит, что мы победили. А вы победили с кем? Вот с вашей умеренной оппозицией, которая в Идлибе сидит и носа оттуда не кажет. Или где вы победили-то? В чем вы победили? Вы халифат значит, громили? Или что вы сделали? Ребят, я вам скажу. Это бессовестные, конечно, совершенно штуки такие. Но ужас заключается в том, что они могут себе это позволить. Это исключительно направлено на внутренний рынок. Да? Они говорят это своим американцам. Американцы радостно вздыхают. Они уверены, что они первые в космос полетели. Они уверены в том, что они во Второй мировой войне победили. Да? И везде и всегда Америка была первой и так далее. Ну, Макрон со своей старушкой... Значит, женой. Это просто карикатурная, конечно, фигура.
Оставьте вы жену Макрона в покое.
Ну... Не могу я оставить ее в покое. Ну, не могу я оставить ее в покое. Потому что мне кажется, что когда
39-летний
мужик
женат
на бабусе, понимаете, вот мне кажется, мне видится в этом какое-то извращение. Не знаю, может, вам...
Вы сейчас женщин многих лишаете иллюзий.
Правильно делаю. А что они в иллюзиях своих там начнут вот так вот про Макрона мечтать, и все равно шиш будет вместо Макрона, понимаете? Зачем им иллюзии какие-то?
Давайте, может быть, на этом и закончим.
Ну, хорошо, значит, вы снова прервали мой полет.
Полет вашей мысли.
Но я вас научу в отместку, как делать сомнительные комплименты. Вы помните, что у нас мастер-класс имени Константинова. Ну что, а пока до свидания.
Всего доброго, до пятницы.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».